Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Прозвучал романс Гурилёва «Однозвучно гремит колокольчик» в исполнении певицы, лауреата Пушкинской премии, автора и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» Лины Мкартычян. Сегодня Лина наш гость. Здравствуйте!
Здравствуйте, Наденька. Очень рада снова быть с вами.
Наш цикл продолжается в плане прохождения вечеров, которые вы устраиваете. Это всегда такое значительное событие в культурной жизни не только Москвы, а и Русской Православной Церкви, мне кажется. Но сегодня мы будем говорить о вашем творчестве. У нас отдельно, параллельно возникает цикл передач, связанных с вами лично. И поскольку вы очень часто вспоминаете каких-то необыкновенных людей, какие-то живые обстоятельства, которые вам Бог даровал, вот эти жемчужины, эти встречи, это всегда очень интересно. Вот сегодня мне бы хотелось, и мы даже анонсировали в прошлой передаче, что в следующей мы будем говорить о том, что значит для вас в вашей жизни такая личность гигантская, уникальная, как Фёдор Иванович Шаляпин, его творчество и почему вы, как говорится, будучи женщиной, взяли на себя эту мощь мужскую, которую, в общем, не каждому мужчине по плечу взять смелость исполнять репертуар после того, что уже увековечено, можно сказать. И вот такое дерзновение, это надо иметь, во-первых, какую-то потрясающую родственность душ с этим великим артистом, исполнителем, блестящим актером, помимо всего прочего. Какую-то близость, родство, дерзновение по масштабу таланта и по всему, по силе голоса, по возможности, потому что ты чувствуешь, что ты это охватишь, что ты это потянешь. Вот откуда и вообще с каких времен такое дерзновение появилось? Истоки. Первое, может быть, соприкосновение с этой личностью, его влияние на вас как на творчество, на творческую личность, как на певицу.
Замечательный советский театровед Наталья Крымова успела взять последнее интервью у двух грандиозных актрис, у Верико Анджибаридзе и Фаины Георгиевны Раневской. И когда она спросила Фаину Георгиевну Раневскую, кто все-таки были ваши учителя? Ну хорошо, Чехов, вот вся эта история, псевдоним. Можете вы назвать главного своего учителя? Фаина Георгиевна басом, заикаясь, как всегда, ни секунды не мешкая, сказала: «Пушкин, Пушкин». Но вот мне еще больше повезло, чем Фаине Георгиевне. У меня было два учителя с самых-самых первых лет. Это Пушкин и Фёдор Иванович Шаляпин. Я не случайно вспомнила Раневскую, потому что такой ответ для некоторых может все-таки показаться либо натяжкой, либо вызвать улыбку. Поэтому я защищаюсь авторитетом Фаины Георгиевны. И сейчас, отвечая на этот вопрос, так живо вспомнила эти фантастические программы Крымовой. Вообще телевидение было просветительским настолько, насколько сейчас, когда все будет постепенно восстанавливаться, боюсь, это уже невозможно.
Уходят вот носители, уходят да, носители самым... этого культурного пласта, люди с энциклопедическим образованием, это все мельчает совершенно.
Самое лучшее, самое глубокое, самое просветительское телевидение было в 70-е годы. А фильмы какие были, а спектакли какие. Я выросла во дворе, в таком колодце, где одновременно играли в футбол, бились стекла на белоснежных громадных простынях, которые пересекали веревками во все концы этот маленький глубокий двор. Оставались, естественно, следы от этих летящих грязных футбольных мячей. Тут же посреди двора в каком-то огромном казане варилась уха, перебиваемая немыслимыми ароматами из всех открытых окон первого этажа, других каких-то блюд, всегда простых, но вот эти запахи, незабвенные запахи детства. В нашем палисаднике собирались с гитарами какие-то компании, наш палисадник был единственным на первом этаже, и пели все от «Утро туманное» до «Шизгада, Юпеба, Шизгада». И вот эта небольшая наша стайка, поскольку двор находился неподалеку от кинотеатра «Зирка», казенила первые уроки утром и ходила на какие-то немыслимые фильмы.
Где это все происходило?
Это происходило в замечательном малоросском городе Одесса, куда мы с семьей переехали с бабушкой и с дедушкой. Моя семья с 9 месяцев до 16 лет. Нет, пожалуй, до 29 состояла из меня, бабушки и дедушки, ну вот потом еще брат. Когда мне было 4 года, мы переехали из поселка городского типа в город, поселились случайно напротив кафедрального собора, вот в этом дворе на углу Тираспольской и Кузнечной. И когда мы приходили с очередного киносеанса, и бабушка всегда спрашивала: «Ну, расскажите, значит, о чем?» То есть она для порядка сначала ругала, а потом она страшно интересовалась, о чем же вот был какой-то новый фильм, на который мы пошли. И все девочки рассказывали одно, а я рассказывала другое. Бабушка очень тяжело это переживала и ставила меня в угол на колени, но не в сухую, а удваивала или, скорее, утраивала мои переживания – тем, что, во-первых, она меня ставила на горох на очень длительное время.
За что?
А вот сейчас я скажу. А во-вторых, она открывала двери, чтобы все видели во дворе проходящие, что я стою на коленях в углу. А за обман? За обман. Все рассказывают одно, а я рассказываю другое. Я стояла, потом я много дней не разговаривала, просто не могла говорить. А когда я начинала говорить, я всегда спрашивала бабушку, которую я боготворила совершенно. И причем боготворила не только потому, что она для меня была красавица немыслимая и героическая личность. Она всю войну была донором. Вообще удивительной красоты была человек. И я ее еще любила, потому что в ней сочеталось несочетаемое. Она была очень волевая такая Васа Железнова, при этом такая смешливая, такая трогательная, такая наивная. Обожала индийское кино, любила оперету, которую я ненавидела. Вот, мы с дедушкой всегда очень переживали и так переглядывались по этому поводу. И вот я не могла пережить. Мои первые слова после нескольких дней немоты были: «Если ты мне не веришь, зачем, зачем?» Я стеснялась произнести эти слова. «Зачем тогда мне жить?» я имела в виду. Но я их не произносила. Я просто говорила: «Зачем, зачем?» рыдала и все. «Если ты мне не веришь». Почему я об этом вспомнила? Потому что Шаляпин пел так, как не пел до него никто. Но он никогда не ставил перед собой такой цели. Он просто пел так, как Господь вдыхал в его душу, приуготовленную к тому, чтобы вместить, понимаете, ведь тяжелее всего выдержать самого себя. Вот для того, чтобы он мог вынести вот этот гигантский свой дар, свое видение, свое слышание мира, для этого он был приуготовлен, родился полумертвым, как и большинство детей в его семье. практически без всякой надежды был перенесен в храм, чтобы не умереть некрещенным, просто крестить. А это был день Сретения Господня. И вот его полумертвую лягушку такую недоношенную крестили. И вот вырос такой богатырь красоты неизреченной. Я была в этом храме, где его крестили.
У него крестьянская закваска мощная.
Всё-таки. Совершенно верно, совершенно верно. Хотя Надежде Васильевне Плевицкой он всегда сетовал. Он говорил: «Ах, Наденька, я ведь не умею петь так народные песни, как ты, потому что ты деревенская, а я слободской». Прямо со слезой он говорит: «Я не могу». Кстати, он, вот была мера, вместилище его сердца расширенного, его души, его громадного интеллекта, в котором вмещался весь мир и все языки, которых он не знал, но постепенно, которые он воспринимал, он к концу жизни уже в совершенстве владел 6 языками. И для меня усвоить эту традицию, подсознательно, конечно, потому что я понятия не имела, что я буду певица в тот период, о котором мы только что с вами говорили, детский, усвоить это, впитать это в кровь, во все свои составы. А я слушала радио, тогда мы слушали с 6 утра до 12 ночи, оно никогда не выключалось, и я знала все оперные арии, все романсы, и в том числе в исполнении Федора Ивановича, именно потому что у нас было такое радио, было такое просветительство. Таким образом, тогда, когда я уже встала, взошла на этот крестный путь, для меня удерживать его традицию заключалось в том, чтобы не петь, как он. Вот это и есть шаляпинская традиция, потому что он пел, как никто. Он никогда никого не повторял. Не потому, что он ставил перед собой задачу петь, как никто, а потому, что это была
его... Он был таким.
Он был таким. Такова была его божественная природа. Потому что Шаляпин – это суть явления мистическое. Это не просто какая-то громадная субстанция культуры, пусть даже русской, то есть самой космической. Нет, это суть мистическое явление, которое может быть в истории человечества один единственный раз. И поэтому это было очень сложно. Чем больше я пела, взойдя уже на этот профессиональный путь, каких-то программных произведений из репертуара Федора Ивановича, тем больше я просто ловила себя, если можно воспользоваться таким сленгом, на чувстве, на мысли о том, что я пою по-другому. И как хорошо, Господи, что это так, что никогда никто не будет мне вменять вместе со всеми остальными миллиардами моих грехов еще и этот, что я подражаю Шаляпину, исполняя его вещи. Какое счастье, Господи, что этого никогда не было. Никогда ни в романсах, ни в народных песнях, ни даже в «Ариоза демона». Как можно петь после Шаляпина «Ариоза демона»? Но это было необходимо. И почему, я об этом скажу несколько позже.
Давайте дадим возможность нашим радиослушателям услышать в вашем исполнении «Ариоза демона» из оперы Антона Рубинштейна «Демон» по поэме Михаила Лермонтова.
Будь к земному безучастия. беспечно, как они.
Вот вспоминается его фраза, он говорил иногда, что-то я стал хуже интонировать, давно не пел в церковном хоре. То есть вот это удивительное сочетание крестьянской закваски, потом благоприобретенной мировой культуры, которая впитывалась через общение, поездки, потом жизнь в эмиграции, а в закваску, в эту коренную систему вкладывалась природная воцерковленность. И вот такая мощь вот во всем этом. Но опять же, вот вы говорите, что я не могла петь, как Шаляпин, это говорит женщина-артист-исполнитель. Не каждый мужчина бы посмел, ну, дерзнуть, допустим, ну, можно слепо подражать, можно было бы, и удачных примеров, по-моему, очень мало. Но вот здесь вот это женское дерзновение. Может быть, вам с молодости кто-то из ваших учителей, у кого вы учились об этом, наверное, имеет смысл вспомнить людей, которые много дали вам в период становления. Может быть, они вас как-то подвели к тому, что у вас есть такая общность с этой мощной фигурой мирового масштаба?
Вы знаете, Наденька, о том, что никто из выдающихся басов мира не поет монографии Шаляпина, я узнала, то есть я удостоверилась в этом, оказавшись в Англии, в доме Марфы Федоровны Шаляпиной, его любимой дочери, которая более всех была на него похожа, в том числе физически.
Которая больше 98 лет, да, почти 100 лет прожила.
Да. И которая собирала, конечно, все лучшее из репертуара Христова и Геурова, лучших басов мира, и часть записи она мне показывала, и Гмыри. Но это были певцы, громадные личности, которые включали какие-то очень важные для себя вещи, за которые они могли взяться, как профессионалы, из репертуара Федора Ивановича Шаляпина. Но петь целиком монографию никто из них так и не стал. И если бы не Марфа Федоровна, может быть, я бы и не знала об этом. То есть я хочу сказать, что тогда, когда я уже к множеству своих, нескольким десяткам своих монографий, русских, немецких и барочных, барочных значительно меньше, но несколько барочных монографий тоже есть. Вот когда моя шаляпинская монография влилась в этот океан, я только к этому времени взялась за Риоза Демона, не потому, что мне хотелось спеть еще такую запредельную вещь, да, на воздушном океане, но прежде всего потому, что в письмах у Федора Ивановича я нашла такую фразу, что тот, кто не слышал моего демона, никогда меня не поймет, потому что Федор Иванович пел Лермонтова не так, как псевдо-лермонтоведение, к слову сказать, его вообще не существует. Трактует
образ,
да, как нечто такое, так сказать, сверхдемоническое, инфернальное и так далее. А уж кто-кто, а Федор Иванович понимал Лермонтова, очень хорошо знал его судьбу, его путь, тип его мировоззрения, его слышание мира, знал о том, что он был убит, как и Пушкин, из того же самого пистолета, теми же самыми людьми. И поэтому я поняла, что в эту монографию необходимо включить Ариоза Демона. И уже с нею, то есть с завершенной монографией, я приехала в Англию с целью дать благотворительный вечер в помощь строительству храма Покрова Божией Матери, потому что там была община в Манчестере, которая несколько десятилетий собирала деньги на строительство храма Покрова Божией Матери. И милостью Божией так сложились обстоятельства, что уже во время этого благотворительного концерта в антракте мне вручили конверт, который содержал сумму, достаточную не только для строительства этого храма, а они несколько десятилетий не могли собрать этой суммы,
но
и для строительства воскресной школы, полного выкупа земли и дома Причта.
И мы просто по рассказам и воспоминаниям о владыке Антония Сурожского представляем ситуацию, атмосферу, что такое в богатой Англии, но что такое построить православный храм, с чем это было связано. Поэтому то, что вы говорите, сразу на эту картинку ложится. То есть это из разряда, конечно, чуда, сверхчуда, упавшего с неба.
Конечно. И владыке Антонии приходилось постоянно устраивать какие-то аукционы из каких-то поделок, чтобы просто сохранить свой храм, потому что был период в его жизни, когда уже хотели сделать китайский ресторан из этого храма и так далее.
Я вот этот случай вспоминаю.
Да.
А здесь вот вы говорите, то есть понятно, что они действительно могли прихожане в Англии собирать несколько лет и не мочь собрать. Это вполне понятно.
Владыка Антоний даже не мог потратить деньги на уборщицу, он сам мыл полы.
Ну, в этом еще было его, так сказать, личное, его монашеское представление, чисто монашеское, которое выбивается.
Да, он когда крестил человека, то он мыл ему ноги сначала. Да, и я счастлива, что вот произошло такое чудо невероятное, непостижимое. И этот конверт, который я получила уже в антракте, то есть еще до второго отделения, содержал в себе вот сумму на храм, на дом Причта, на выкуп земли. И еще, по-моему, года через три они даже им хватило на маленькую библиотеку. Конечно, Марфа Федоровна, когда узнала обо всем этом, она была глубоко потрясена, устроила потрясающий банкет в своем доме в честь такого события и не могла никак поверить, что она дожила до того, что есть на планете человек, который поет монографию Шаляпина. А что этот человек – женщина, конечно, ее потрясло вдвойне. И она устроила незабвенный вечер в мою честь. Показывала мне какие-то невероятные фотографии. Но нас очень много снимали, и у меня, конечно, сохранились эти фотографии, где мы с ней вдвоем.
Каким образом вы туда попали? И вот как вы с ней познакомились?
Я познакомилась с ней уже тогда, когда Марфа Федоровна узнала о том, что прозвучит, что вот приехала певица дать из России благотворительный вечер в помощь строительству храма Покрова Божией Матери, и что она будет не петь не просто какие-то старинные русские романсы или что-то, так сказать, такое для людей, которые любят и воспринимают русскую культуру, или, скажем, там какие-то итальянские арии, а что она будет петь, боже мой, монографию Шаляпина, которая вмещает в себя не только пророка, который до сих пор, ну, никто не поет, Господи, почему так? Но если вы меня спросите, почему вообще люди перестали петь, мы ведь, кажется, уже говорили с вами в одном из предыдущих разговоров, мы коснулись вот этой печальной, какого-то мистического явления, почему кончилось камерное исполнительство в России, где оно было так развито и было так широко востребовано, сколько было изумительных камерных певцов, и Зара Александровна Долуханова, и Константин Лисовский, и Плужников, ну вот Нина Львовна Дорлиак с Святославом Теофиловичем спели громадное количество камерных вечеров, и уже позже и Надежда Красная, и Ольга Бузина, замечательные, изумительные. Я уже не говорю о дуэте Карины и Рузаны Лисициан, потому что это вообще, так сказать, пространство, которое так никто до сих пор и не занял. У них был изумительный репертуар, очень своеобразный. Ну и вообще, это была такая красота, Рузанна и Карина. Понимаете, но не только кончилось камерное творчество, но даже то, что вообще в принципе написано для человеческого голоса, вот это очень важно проанализировать, что за этим стоит. Последние, особенно вот 15-20 лет, исполняется только в транскрипции для рояля, скрипки, виолончели, в некоторых случаях оркестра и так далее. Вот я, напротив, то, что написано для флейты, скажем, мелодии Глюка, я пела голосом. Я пела голосом Адажио, Альбинони, Рококо Чайковского и так далее. Словом, со мной было все наоборот. А сегодня голос уже не востребован, ну, если только контрики.
Вот. Ну, вы для себя это объясняете,
Я их называю контриками, потому что это антикультура.
Вот вы для себя это чем объясняете? Почему люди перестали читать книги практически? Почему уходят самые такие значительные вещи, которые для нас были, как в нашу даже советскую бытность, были само собой разумеющиеся? То есть это было нашей жизнью, мы в этом находились. Вы анализировали же, наверное, чем вы это объясняете? Тем более вот в своей области.
Крушение страны, которая, милостью Божией, к счастью, сейчас восстанавливается на наших глазах и даже прирастает, возвращается, быть может, даже и вся одна шестая часть суши вернется постепенно. И то, чему посвящен наш цикл, и о чем были все наши вечера с первого дня, может быть, все это вернется. Но в тот период, в 84-м, 85-м, 86-м году, крушение происходило, ну, не говоря уже о 93-м, начиналось не с экономической контрреволюции, а с полного крушения культуры.
Причем с намеренного крушения, не просто разрушалось, а ее разрушали, можно так сказать. Но даже мы не будем углубляться в эту тему. Вот представьте себе, как болезненно для вас, как носителя культуры, исполнителя, вот исчезновение, уход из жизни таких вещей. Что такое для дочери Шаляпина, которая дожила почти до 100 лет и захватила тот век, имея такого наследственность и сталкиваясь с такими выдающимися людьми, что такое для нее потеря всего этого? И вот если вернуться к вашей встрече, она вот из России получает вот такой неожиданный, опять же, подарок из той, так сказать, советской России.
Я думаю, что этот подарок ей преподнесла не столько я, сколько Федор Иванович. Потому что я глубоко убеждена в том, что все, что в моей жизни связано с Пушкиным и с Шаляпиным, не от меня, а от них самих. Если когда-нибудь у нас с вами будет разговор о Пушкине в моей жизни, и вы узнаете, с чего это все началось, вы абсолютно, естественно, убедитесь в том, что я не преувеличиваю. Таким образом, Федор Иванович ей в конце жизни преподнес такой подарок. Слушать его пластинки ей никто не мешал. А вот из России, навек утраченной, вдруг из той России, которая, казалось бы, утратила старую русскую культуру в какой-то период.
Да, и преемственность.
И преемственность, да. Вот получить свидетельство об обратном, это по силам было только Федору Ивановичу, поэтому это он придумал эту историю. Так же, впрочем, как и Шаляпинский фестиваль в Казани, на который меня очень долго не приглашали, или, скажем, первый мой концерт в Париже, который состоялся в дни столетия первых концертов в Париже Шаляпина, и тут абсолютно ничего не было с моей стороны приуготовлено, просто мне предложили дату, которая была единственно возможно удобной для этих выступлений. Я ее, так сказать, приняла, и так совпало просто, так что все было придумано им. А я только старалась, насколько это мне дано, не уронить эту честь, и там, где уж очень все серьезно было, как-то все обратить в шутку и с юмором к этому отнестись, чтобы уж Марфа Федоровна, так сказать, не так уж пугалась. Потому что вообще для нее, я помню это и, конечно, никогда не забуду, это было все очень сильно.
И это был эмоциональный такой не стресс, может быть, но
потрясение. Она понимала, что жизнь ее клонится к закату, и вот получить к концу такой подарок, как она это считала.
Это утешение,
действительно. Это утешение.
Сейчас мы услышим «Элегию» в исполнении Лины Мкртычян, музыка Масне на слова Гале в переводе Сантагана Горчаковой.
сердца свет и любовь и покой, все, что дышало тобой лишь одной.
А для вас это было ответственностью? Вы волновались? Вы знали, что вы будете исполнять вещи великого отца, а дочь даже не внучка, не правнучка, а вот прямая связь, вот человек будет это все слушать. Не было страшно?
Безусловно. Мне было не просто страшно, а я умирала от страха и от того, что я снова не имею права ни на что такое, на что имеют право почему-то другие люди. И особенно я волновалась за «Алтай», потому что «Алтай» – это гениальная русская народная песня, которую до меня пел только один человек в мире – Лидия Федоровна Шаляпина. И существовала такая запись, где Лидия Федоровна своим немыслимой, неизреченной красоты голосом поет «Алтай» с филадельфийским оркестром американским. Эта запись была сделана во время Великой Отечественной войны, и расшифровал мне ее, то есть не столько расшифровал, сколько сделал переложение, ну, клавир, так сказать, для голоса и рояля, родной брат Авенир Константиновича Седова. Авенир Константинович Седов – это был такой выдающийся шаляпиновед, который абсолютно жил параллельно официозу, вот, традиционному, так сказать, изучению музыковедами судьбы и творчества Шаляпина. Он шел абсолютно в параллельном, так сказать, мире, безумно меня любил, ценил, не пропускал ни единого моего вечера, что бы я ни пела. И вот он мне открыл «Алтай», он мне подарил эту запись Лидии Федоровны. Я услышала этот голос и поняла, почему она не захотела сделать пение своей профессией, потому что в ее тембре я услышала глубину ее интеллекта, громадность ее души, трагизм ее мировоззрения, мироощущения. И я поняла, что человек такого масштаба с фамилией Шаляпин не может себе позволить петь все что угодно, только не петь. Брат Авенира Константиновича, который был скрипачом Большого театра, сделал вот эту транскрипцию. Я спела «Алтай» один раз, второй раз, третий. И когда я везла «Алтай» в Англию, то вот, отвечая на ваш вопрос, более всего я волновалась именно за «Алтай». Потому что Марфы Федоровны в ушах голос Лидии Федоровны. И не только голос Лидии Федоровны, а трагедия сестры, потому что это громадная трагедия. И вот она слышит, как какая-то неизвестная ей певица, да еще с армянской фамилией, какое-то странное существо, и вдруг поет «Алтай», вот звучит ее голос, звучит рояль. Вот за «Алтай» я, конечно, переживала более всего. Ну и, безусловно, за «Ариоза демона», потому что это такая уже, так сказать, дерзость, такой вызов для некоторых. А для меня, я уже вам сказала, просто слова Федора Ивановича, дневниковая запись в книге, и все.
А почему, на ваш взгляд...
Я не могла ее проигнорировать, эту запись.
Почему, на ваш взгляд, вот мужчины-артисты не дерзали петь монографии Шаляпина?
Ну, если я скажу, что все мужчины эгоисты, то, по крайней мере, и вы, и наши слушатели хоть улыбнутся. Исходя из этого такого детского моего постулата, я могу сделать вывод, что каждый певец, мужчина, а певцов, сразу скажу, среди мужчин очень мало, большинство все-таки вокалисты. То есть это люди, у которых все то, что у человека должно быть здесь, говорит Лина, тыкая пальцем в висок. Здесь, говорит Лина, показывая на сердце. И, быть может, еще где-то. Все расположено здесь, сказала Лина и ткнула пальцем в связки. Вот это то, чем отличается вокалист от певца. Певец – это вестник, это человек, который открывает какой-то мир, который заставляет не просто услышать те же слова по-иному, высветить какие-то новые смыслы, а это человек, который способен что-то открыть важное, сущностное, соприкосновение с которым, слышание которого должно быть, ну, если не событием для слушающего, то хотя бы поводом к какому-то размышлению о судьбах родной культуры, родной истории и так далее. Мне кажется, что если чуть-чуть меньше, просто нет смысла тратить жизнь на это, потому что цена этому деланию – только жизнь, поверьте мне. Это невероятно тяжело. Недаром все певцы теряют 2-3 килограмма во время сольного вечера или спектакля.
Опять же, все упирается в личность, в личность. Вот. Но вы коснулись, так сказать, эгоизма, вы сказали об эгоизме.
Да, эгоист – это человек, который очень… Да, собственно, может быть, даже это и не так брутально негативно. Может быть, это просто человек, который рационально
взвешивает за и против?
Совершенно верно. Может быть, он рационально расходует свои силы во время, так сказать, всей протяженности концерта, двух отделений. Или рационально относится к восприятию публики, чего я была совершенно лишена. И когда мы с вами говорили о Женечке Талисмане, я, если я не ошибаюсь, говорила о том, что вот для Жени, которого я просто боготворю, моего пианиста Женечки Талисмана, гениального Женечки Талисмана, аплодисменты имели значение, и реакция публики имела значение в интеллектуальном плане. Я об этом сейчас говорю не потому, что вот я такая надмирная, для меня это никакого значения не имеет, а вот он земной, нет. Я здесь не умоляю его, а напротив. Я просто была этого лишена. Это был мой недостаток. И продолжает и оставаться. Понимаете, я безоглядно, бескомпромиссно говорю, пою только так, как я могу, как я слышу, не задумываясь над тем, что произойдет после этого. Может быть, меня не примут, может быть, меня освистают. Кстати, это одна из причин, почему я все премьеры пела в Питере. Не в Москве, где меня обожают и примут, так сказать, все, даже что-то совсем уж странное, не такое, как у всех, а именно в Питере.
Где, да, где изощренная публика. И это такие бойцовские качества у вас.
Верно.
Вам нужна сопротивляемость публики, как бы обкатка на такую жесткую публику, заведомо, где заведомо тебя не будут гладить, как говорится, по шерсти.
Да, 2-3 премьеры в год я пела в Питере, то есть шла буквально вот босая по битому стеклу, никогда не зная, чем это кончится.
Ну, как правило, заканчивалось все благополучно.
Ну, по крайней мере, именно питерская публика меня воспитала. Я стала музыкантом, я стала певицей, благодаря тому, что я обрела, общаясь с этой аудиторией, совершенно ни на кого не похоже. Ни в одном городе мира, ни в одном городе нашей страны нет такой аудитории, таких слушателей.
Да, это нигде. Известная вещь. Хотя нигде. Сейчас противовес приводит пример Австрию, что вот там публика, особенно поколений прошлых, немножко напоминает нашу питерскую, вот советского периода, вот проводят такие, и при этом придавая такой имперский оттенок, вот даже оценивая публику. Мне понятно, что вы имеете в виду.
Я могу привести, если вам интересно, такой пример, не называя имени исполнителя. Есть один очень известный, популярный певец, который взялся исполнять песни «Пляски смерти» и не более не менее повез их в Питер. И когда он исполнил песни «Пляски смерти» Мусоргского, часть зала встала тихо, спокойно и покинула зал. Я присутствовала на этом вечере. Часть встала, ну, наименьшая, хлопнув стульями. Часть просто, так сказать, ну, так зашикала, зашипела и так далее. И тогда этот человек спел на бис «Очи черные», чтобы вернуть себе публику. Но в зале уже было половина. То есть, представляете, я не случайно привела этот экстремальный пример. Вот в Москве такое себе представить невозможно. Я отвечаю,
это
что
Питер,
это нереально
это Питер,
для Москвы.
Да. Вы прослушали первую часть интервью с певицей, лауреатом Пушкинской премии, автором и ведущей духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину» Линой Макартычан. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Mm-hmm. Разметались со широкой.